Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы» в программе «Разбор полетов». У микрофона Евгений Киселев. И сегодня, как всегда по пятницам в это время, мы будем говорить о важнейших событиях минувшей недели. Страна потихонечку приходит в себя после длительных новогодних праздников. Потихонечку оживляется общественная, политическая жизнь. В ней происходит много всего смешного. Я лично объясняю это, возможно, обильными возлияниями, которые пришлись на эти длительные, небывало длительные праздники. Отсюда, наверное, такие бурные дебаты по поводу революционных идей некоторых законодателей, про многоженство и возврат России к юлианскому календарю. Об этом мы сегодня точно не будем говорить, но зато мы поговорим об отношениях между Россией и Украиной, в которых вновь неожиданное обострение в связи с захватом маяка в Ялте. Мы поговорим об Иране. Вокруг этой страны нарастает серьезный кризис, связанный с планами иранских властей продолжить и активизировать свои ядерные исследования, вплоть до того, что, кажется, до России теперь дошло, что все это не игрушки, что это действительно серьезная проблема, которая может угрожать финальной опасности. Поговорим мы об антисемитизме в связи с инцидентами в синагогах. Сегодня еще один. Была попытка нападения некоего пьяного студента на синагогу в Ростове-на-Дону. Поговорим мы о положении в средствах массовой информации в связи с грустной новостью о том, что мой коллега, многолетний мой коллега по работе на телевидении Михаил Осокин, судя по всему, больше в эфир на НТВ не выйдет. Работает эфирный пейджер. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы, свои реплики по телефону 725-66-33. Для абонента «Эхо Москвы», возможно, в течение эфира мы включим телефон, по которому вы сможете напрямую задать нам свои вопросы. Обязательно в середине часа будет рикошет, будет голосование на одну из обсуждаемых тем. А разбирать полеты сегодня мне помогает писательница Людмила Улицкая. Людмила Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений Алексеевич.
О том, кто такая Людмила Улицкая, отдельным малограмотным радиослушателям напомнит сегодня Андрей Гаврилов.
Аншлаги, длинные очереди желающих получить автограф писательницы. Именно такую картину можно видеть в последние годы. Всякий раз, как только выходит очередная книга Людмилы Улицкой. «Медея и ее дети», «Веселые похороны», «Казус Кукоцкого», «Искренний ваш Шурик», «Люди нашего царя». Творчество Улицкой давно вышло за рамки так называемой женской прозы и обрело множество почитателей, так же, как и пристрастных критиков. Улицкая родилась в Башкирии. Здесь находилась в эвакуации ее семья. После войны вместе с родителями переехала в Москву. Выучилась на биолога-генетика. Начала с очерков, потом пошли пьесы для детей, сценарии для кукольных театров, рассказы. Первая известность пришла к ней на рубеже 80-х и 90-х годов. Именно тогда вышли два фильма, снятые по сценариям, написанным Улицкой. «Сестрички Либерти» и «Женщина для всех». За повесть «Сонечка» в 96-м получила французскую премию «Медичи». А спустя 5 лет ее роман «Казус Кукоцкого» будет удостоен русского букера. Еще одним доказательством того, что книги Улицкой популярны не меньше, чем повесть Бориса Акунина или Дарьи Донцовой, станет национальная премия «Иванушка-2004». На ней Улицкую признают лучшей писательницей за роман «Искренний ваш Шурик». Книги Улицкой выходят огромными тиражами не только в России, но и в Европе и США. Она очень любит Льва Толстого. Прежде всего, говорит писательница, за бесконечную жажду правды. Трепетно относится к Пушкину. В нем много трагического, исключительно живого, объясняет писательница. Из современников предпочтение отдают Пелевину и называют его писателем по колени.
Еще раз здрасте.
Здравствуйте.
Я должен сразу сказать нашим радиослушателям, что у нас вот такой формат программы для обсуждения событий, которые происходят в политической, общественной жизни страны, мира. Мы приглашаем в программу «Разбор полетов» разных людей, не только политиков, политологов, но и литераторов, писателей, поэтов, художников. И будем приглашать людей, у которых есть позиция, есть свой взгляд, есть свое мнение по поводу тех событий, которые происходят. Поэтому с Людмилой Евгеньевной мы сегодня говорим вот на те темы, которые обозначены, и я очень извиняюсь, мы сегодня не говорим на отвлеченные литературные темы, хотя, возможно, и на эти какие-то смежные темы разговор все равно неизбежно вырулит. Поэтому я сразу извиняюсь перед теми радиослушателями, которые прислали, ну, скажем так, сугубо литературного рода вопросы на наш интернет-сайт. Хотя очень много вопросов касаются как раз тех тем, которые мы собираемся обсуждать. Итак, как я уже сказал, начнем с неожиданной ситуации, которая вновь осложнила отношения между Москвой и Киевом, между Украиной и Россией. Что произошло, об этом напомнит в своем коротком материале Алексей Осин.
«Черный ящик. Расшифровка».
Встреча Путина и Ющенко на инаугурации Назарбаева в Астане, казалось, решила на некоторое время все разногласия между Россией и Украиной. Даже вопросы, связанные с Черноморским флотом, главы государств пообещали урегулировать не позже февраля. А все прежние договоренности по Черноморскому флоту Ющенко назвал незыблемыми. Но не прошло и двух дней, как российский флот оказался в центре скандала. Сегодня утром сотрудники украинского предприятия «Госгидрография» захватили один из объектов Черноморского флота – Ялтин. Маяк. Гидрографы взломали замки, отобрали пропуск у начальника маяка и выдворили его из здания. Цель захвата, как заявили в Госгидрографии, перевод маяка под юрисдикцию Украины. В свою очередь, командование российского флота уже отреагировало на инцидент и заявило, что захват маяка стал вопиющим нарушением соглашений. А украинский Минтранс в ответ объяснил, что Госгидрография просто-напросто проводит техобслуживание объекта. Ялтинский маяк уже во второй раз за последние две недели оказался в центре скандала. Его уже пытались захватить 6 января. Особенно острая угроза пересмотреть соглашение по Черноморскому флоту стала во время газового скандала. Тогда многие украинские политики рассматривали ее как адекватный ответ на отключение газа России. За несколько дней до Нового года Украина грозила внеочередной инвентаризацией российских объектов. Впрочем, проблема вокруг Черноморского флота уже довольно давно считается одной из главных в отношениях между двумя странами. Но в последнее время она обострилась. Стрелась почти до предела. Виной тому и газовый скандал, и планы Украины вступить в НАТО. Вряд ли можно предположить, что в одной из стран Североатлантического альянса сохранится военная база постороннего государства.
Перегрузки в пределах нормы.
Ну что скажете, Людмила Евгеньевна? Вот Ярослав из Москвы нам по интернету прислал вопрос, такой простой, как прямой, как палка. Ваша оценка конфликта с Украиной и перспектив его перетекания в военный в связи с сегодняшним захватом имущества Черноморского флота?
Ну что, вопрос дельный на самом деле.
Нет, вопрос дельный,
серьезный. Но все-таки я, пожалуй, на этот вопрос попыталась бы ответить с высоты птичьего полета. Угу. Дело в том, что я последний год очень много читаю римских авторов, и как раз именно периода падения Римской империи. Дело в том, что мы не единственная империя в мире, и, как известно, все империи в конце концов заканчиваются.
Распадаются.
И...
Да, конечно.
И чрезвычайно интересно посмотреть, как это происходит. Потому что Великая Римская империя, распавшись, оставила в Европе сеть великолепных римских дорог, которые частично и по сей день сохранились, а поверх многих из них идут сегодняшние автострады, потому что они были проложены с гениальной точностью. По этим дорогам потом в Европу пришло христианство. Это то, что распавшаяся Римская империя оставила Европе, уйдя оттуда. С этой точки зрения интересно подумать о том, что оставила Россия своим бывшим провинциям, когда она ушла. И как происходит этот развод. Вот то, что происходит сегодня в Ялте, это на самом деле демонстрация нецивилизованного развода. Развод был продемонстрирован некоторое время тому назад, совсем короткое время тому назад, на газовом конфликте это было очень заметно, как бы высшими должностными лицами, правительствами. И сегодня он вышел на нижний уровень, вот на самый низовой, потому что это, конечно, как мне труднее представляется, это все самодеятельность местных людей, которые будут спускаться все ниже и ниже. Потом из школ начнут изгонять русский язык, русское население начнет страдать. Это будет культурный конфликт, который, собственно говоря, уже происходит. И что чрезвычайно обидно, потому что те годы, которые Россия, которые Крым был под все-таки в российской юрисдикции, там сложилось определенное культурное пространство. И это культурное пространство сейчас интенсивно разрушается. С какими-то огромными усилиями удается сохранить, скажем, домик Волошина. А дом, допустим, художника Льва Бруни буквально 2 недели тому назад отобрали половину участка. И татары...
Домик Волошина – это в Коктебеле.
Коктебеле. Домик,
музей знаменитый.
Да, это в Судаке. А, да. А маленький дом...
Дом художника Бруни – это
дом художника
Судаке,
Бруни в Судаке, в соседнем Судаке. И буквально вот месяц тому назад самозахватом отрезали кусок участка, и татары завалили старинный татарский колодец, что меня глубоко потрясло. Потому что это культурный такой беспредел. Потому что если не научатся люди уважать себя, уважать культурные ценности друг друга, то у нас будут захватывать не только маяки, а будут перерезать железнодорожные пути, газопроводы, и дай бог, чтобы не резали друг друга горло. Это бы очень было бы хорошо.
Вот знаете, я был этим летом был в Крыму, и, с одной стороны, там очень много разговоров о том, что вот идет захват каких-то территорий, что очень агрессивно ведут себя те самые крымские татары, которые вернулись.
Да, и которых мы так поддерживали горячо, конечно.
Поддерживали. То есть, как бы там уже 3 стороны конфликта. Есть представители украинских властей, есть огромное большинство русскоязычного населения. И вот я вернулся оттуда с ощущением таким, что, с одной стороны, ну, конечно же, невозможно вести передел границы. И, наверное, нужно смириться с тем, что вот так эта граница была в 1954 году проведена, когда широким жестом Москва, Никита Сергеевич Хрущев подарили Крым Украине. Но, с другой стороны, наверное, Украина должна была бы смириться с тем, что все-таки это территория, которая обречена всегда быть таким островом русской культуры. А что касается вот татар, ну, знаете, в том же Коктебеле, в соседнем с Судаком, там, я познакомился, общался с татарином, который приехал потом к тех, кого выселили в свое время, вернулся из Средней Азии, работает, у него ресторанчик на набережной в Коктебеле, не покладая рук, симпатичный дядька, симпатичная жена у него, работящие дети, вот работают, что называется, с утра и до глубокой ночи. И ничего, кроме симпатии, не вызывают.
Да, безусловно. Я тоже такие татарские семьи знаю. Я
потом
там тоже бываю, конечно.
Потом смотришь в окрест, бескрайние просторы. Земли, кажется, на всех должно хватить.
Ну, вы понимаете, дело в том, что ведь это же то самое, тоже имперские какие-то последствия. Ведь дело в том, что эта земля ведь и Турции принадлежала. Она была империей турецкой, окраиной турецкой империи. И несколько веков, гораздо дольше, чем Россия, Крым принадлежал туркам. И все это, понимаете, это все, вы правильно сказали, что статус-кво, что все время надо отталкиваться от сегодняшней точки, потому что если мы начнем выяснять, а по справедливости, чье это поначалу было, да может, генуэзское, древние греки осваивали эти пространства. Значит, безусловно, задача в том, чтобы стратегически решить, как выходить в... Как эту постимперскую ситуацию решать достойным, приличным образом? Потому что то, что сейчас происходит и в Ялте, и Киев-Москва, это все на самом деле в высшей степени непродумано, драматично и невзвешенно, я бы сказала так, как мягкое слово.
Вот радиослушатель, который представляется как Алексей, прислал нам на пейджер такую реплику. Представим сюжет. Захватили объект на американской морской базе. Очевидно, имеется в виду морская база, находящаяся за пределами территории США. С вертолета на маяк сразу высаживаются бравые морпехи, бьют морду украинской гидрографии и выбрасывают пинками за пределами территории. А еще проще с самого начала поставить охрану. Одна пулеметная очередь в воздух, и храбрые украинские чиновники мгновенно бегут.
как
ну, вы знаете, это очень хороший сценарий для какого-нибудь замечательного боевика. И только я бы не хотела, чтобы он реализовался в жизни все-таки. Можно поиграть как угодно в эту ситуацию, но чего бы как раз меньше всего хотелось, чтобы конфликты возникали на этой почве, а хотелось бы, чтобы все-таки мирным путем решались все эти проблемы. Они, безусловно, могут быть решены, потому что я совершенно уверена, что через 2 недели кого-нибудь снимут с работы, и кто-то будет извиняться из тех, кто организовал захват.
Вот Анна меня одергивает, говорит, господин Киселев, почему вы так некорректны? Хрущев не дарил Крым Украине. У нас была одна общая страна, и он отдал Крым под административное управление Украины, потому что пешком из Украины в Крым ходили, и ей легче было восстанавливать там все, строить. Не думал же Хрущев, что Ельцин разделит Союз на разные республики.
Оставим на совести Анны эту реплику.
Оставим на совести Анны, потому что я помню, как году в 1967 я впервые надолго приехал с родителями, точнее, с мамой. Папы тогда с нами не было. Вот мы где-то полтора месяца прожили в Крыму под семиизом. И я очень хорошо помню, мне было не так много лет, но я очень хорошо помню, что уже тогда жители Крыма были совершенно недовольны тем, что они в административном отношении относятся не к России, а к Украине. И все время по этому поводу ворчат.
Да, это я тоже прекрасно помню. У меня 2 тетки жили в Феодосии. Я как бы тоже с местными жителями общалась. И рассказы о выселении татар, болгар, греков, это все семейные рассказы.
Ну что ж, перейдем к следующей теме. К теме, прямо скажем, малоприятной. События, которые произошли в последнее время в России, в том числе и сегодня. Я уже говорил, что сегодня в Ростове-на-Дону пьяный студент попытался напасть на синагогу. А несколько дней назад в Москве было вооруженное нападение, одиночное, правда, на синагогу. На Большой Бронной улице были человеческие жертвы, было 8 человек раненых. И, в общем, все это заставило вновь заговорить о проблеме антисемитизма в России. Сначала подробности того, что же произошло в синагоге на Малой Бронной. Об этом Михаил Кедровский.
«Черный ящик. Расшифровка».
Александр Копцев, который совершил нападение на прихожан в московской синагоге на Большой Бронной, отказался от своих первоначальных показаний. Он заявил, что в момент первого допроса находился в шоковом состоянии. Тогда Копцев не отрицал, что на преступные действия его толкнула нетерпимость к лицам еврейской национальности, а также влияние соответствующей литературы и сайтов в интернете. Еще одна версия нападения бытовая, но также с российским оттенком. Как пишет «Коммерсант», ее предложил один из оперативников, участвующих в расследовании. Он сказал, что Александр Копцев, возможно, не смог оправиться от смерти сестры, недавно скончавшейся в результате онкологического заболевания, и искал виновных. В этом случае он, по словам источника, также мог действовать под влиянием размещенных во всемирной паутине национально-патриотических агиток, проеврейских врачей-убийц. Также следствие пока не может ответить на вопрос, входил ли Копцев в какую-либо экстремистскую организацию. Согласно законодательству, Александру Копцеву грозит большой срок, вплоть до пожизненного заключения. Сейчас ему предъявлено обвинение по 3 статьям, в частности, покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти. Однако не исключено, что дело Копцева закончится принудительным лечением в спецстационаре. Произошедшее уже вызвало широчайший резонанс. Администрация президента США и Совет Европы осудили атаку на синагогу. Российская Госдума, в свою очередь, намерена установить ответственность за распространение экстремистской информации через интернет. Между тем, официальные представители иудаизма в России заявили, что борьба с экстремизмом и ксенофобией, несмотря на активизацию прокуратуры, пока имеет 0-й результат. На сегодняшний день реальная реакция властей на случившееся – усиление охраны московских и питерских синагог. Другая реальность – 8 раненых Копцевым, из которых 1 по-прежнему в реанимации, и сотни других пострадавших от рук экстремистов в разных городах и в разные годы.
Внештатная ситуация.
Очень много вопросов сегодня было задано вам, Людмила Евгеньевна, по поводу именно проблемы антисемитизма. Вот Елена, архитектор из Москвы, опять-таки пишет нам на интернет-сайт. Как вы считаете, когда-нибудь в России исчезнет бытовой антисемитизм, из которого, конечно, все ужасно и произрастает. Альберт Галеев, пенсионер из Санкт-Петербурга, спрашивает, почему у нас не запрещают антисемитскую литературу, почему не реагируют на погромы на кладбищах, почему-то только еврейских. В нормальных цивилизованных странах антифашистские митинги возглавляют руководители государства, а у нас такие мероприятия запрещают.
Ой, ну, знаете, во-первых, конечно, это не сугубо проблема антисемитизма. Есть другое слово, которое гораздо точнее описывает ситуацию. Это слово «ксенофобия». Потому что, скажем, шестилетняя таджикская девочка, убитая в Петербурге подростками фашистствующими, африканский студент, недавно убитый в Воронеже. Кстати, Воронеж вообще в этом отношении замечательно, ну, успешный город. Это все длинный ряд, в котором вдруг услышали, сегодня услышали, это как-то прозвучало, потому что действительно совершенно уже нелепой, кошмарная эта история с поножовщиной в синагоге. 500 человек, подписавшие, или сколько там их было, подписавшие письмо о запрещении еврейских организаций в России, несут за это ответственность. Да. Несут за это ответственность, безусловно, не мальчик, то есть мальчик, конечно, преступник, его посадят, хотя я думаю, что его место скорее в сумасшедшем доме, но это совершенная проблема малых сих. Потому что необразованный, обиженный жизнью, бедный, окраенный, так сказать, мальчик нашел крайнего и виноватого, ему подсказали. А проблема социальная, проблема чрезвычайно большая, это проблема взрослых дяденек, а не мальчиков. Почему существует, скажем, с моей точки зрения, Макашов ответственное лицо. И вот эти вот взрослые люди, которые устроили сейчас 20 тысяч, как мне сказали, в стране чернорубашечников, которые готовы выйти на улицу по любому, так сказать, сигналу своего начальства. Вот я думаю, что там лежит основное, так сказать, основное зло, и вот эти вот пригородные мальчики, они на самом деле являются жертвами ситуации некоторые, которая создана взрослыми, дикими, чудовищно необразованными, озлобленными и абсолютно бескультурными людьми. Вот то, что они у нас имеют, они сидят очень высоко, и они сидят и в Госдуме, эти люди, и, конечно, я думаю, что смотреть надо в ту сторону.
И в Госдуме, и в Кремле.
И в Кремле, да, конечно. Да.
Понимаете, я вот не могу доказать, поэтому не... это, знаете, создает ситуацию слово против слова, да? Но я помню, как... Уже, в общем, достаточно много лет прошло, это было в ельцинское время. Высокопоставленный кремлевский чиновник, который потом, кстати, достался в наследство Владимиру Владимировичу Путину, ну, нес вот в таком частном разговоре такую антисемитскую чушь и бред, перемежая свою речь постоянно, в общем, навязчиво какими-то антисемитскими репликами, там слово «жид», «жидовский» звучало там через раз, что у меня просто волосы дыбом встали.
Ну вот, понимаете, вот проблема на самом деле, она вот там. Ну, сайты можно закрыть, запретить, наверное. Но на самом деле вот проблема, она гораздо на более высоком уровне угнездилась. И пока она не поменяется что-то вот там, ничего не поменяется. Хотя, должна сказать, что я вот уже 3 года, как я пыталась сделать некоторую программу по толерантности. Сейчас, наконец, вот в марте начнут выходить детские книжки, которые рассказывают, называются «Другой, другие о других», которые именно будут, ну, я не знаю, грамм какой-то там на чашу весов все-таки какой-то свой положит. Потому что то, что происходит сегодня, оно, конечно, невозможно.
Я напоминаю, у нас в гостях писательница Людмила Улицкая. Мы получаем вопросы по пейджеру 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Вот... один из наших радиослушателей спрашивает, а не кажется ли вам, что столь обильное и пафосное обсуждение поножовщины в синагоге в сравнении с аналогичными происшествиями только усугубляет антисемитизм? Андрей.
Вы знаете, нет, я с вами согласна только отчасти. Дело в том, что действительно некоторая диспропорция происходит. Когда там убили ребенка, подростки, озлобленные питерские, то как-то так это прошло почти незаметно. Когда избивают, кавказцев и китайцев, и корейцев, которые здесь в России приезжают на работу, кстати, они делают ту работу, которую мы, коренное население, отказываемся делать. Как правило, они работают на стройках, на уборках, на таких непрестижных, малооплачиваемых работах. Поэтому я думаю, что ничего не, шума лишнего не будет здесь. Просто шума должно быть всегда по этому поводу гораздо больше. И раньше. Раньше надо было его поднимать. Поднялось сегодня и то, хорошо, что услышали. Хорошо, что услышали, увидели. Кто-то устыдился, кто-то обрадовался, кстати говоря. И для кого-то это оказалось даже стимулом к деятельности. Вот. Поэтому я не думаю, что слишком много шума. А что касается того, как это будет от этого антисемитизм, будет антисемитизма больше или меньше, я думаю, что это стабильная величина, что в России антисемитизм всегда был. И в каких-то, рамках, когда он упрятан, когда общество знает, что это неприлично, что это немножко стыдно открыть рот и об этом сказать, когда атмосфера общественная изменится, то мы об этом забудем.
Вы знаете, Михаил пишет нам на пейджер. Антисемитизм в России исчезнет тогда, когда будет дан ответ на вопрос, есть ли в Израиле нет русских олигархов, министров, руководителей телеканалов, то почему в России должны быть евреи на этих должностях?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что в России очень много начальников и богатых людей, не только евреев, но и татар, и, украинцев. И у нас все-таки довольно было многонациональное государство.
Разное государство. Да. Россия, да. И Израиль. Россия – это светское многонациональное государство.
Да. А в Израиле все...
Федеративное. Да. А Израиль – это все-таки государство, которое в основе своей мононациональное. Да. И где, кстати, определенный официальный статус имеет... религия.
Как собственно, это интересно.
Собственно, еврейство не есть национальность. Еврейство есть религия.
Евреев из России называют там русскими, между прочим.
Кстати говоря, да. Вот тут, кстати, был смешной такой вопрос. Я не знаю, это эпатаж, это провокация. Некто Петр спрашивает вас, Людмила Евгеньевна. Завтра православная церковь отмечает большой церковный праздник. Обрезание Господне.
Обрезание, да.
Обрезание, кстати, совершенно правильно. Да. Вы меня...
Извините.
Поправили? Абсолютно верно. Обрезание в современном русском разговорном бытовом языке. Обрезание Господня по церковному, да?
Да.
Так же, как патриархом нашего его святейшества мы называем Алексий, да, а не Алексий, как некоторые неправильно говорят, да? Так вот, в этой связи Петр спрашивает, а какой национальности был Христос, и какого вероисповедания? Не является ли акция Купцева протестом против этого праздника? Последнее – это явный пассаж или чушь, если кто не знает, то Христос был еврей.
Да. Да, так случилось, извините.
Да уж.
Простите, пожалуйста.
Простите, пожалуйста. Но, тем не менее, многие говорят, что